Дорогие друзья, а сейчас в эфире радио «Воскресение» передача «Святой лик». Сегодня рассказ пойдет о священномученике Алексее Введенском. В передаче участвует насельница Новотихвинского женского монастыря Наталья Зыкова. Из биографии священномученика Алексея Введенского. Он родился в 1872 году в Карасе-Истокском селе Екатеринбургского уезда в семье священника. В 1893 году Алексей Константинович окончил Пермскую духовную семинарию по второму разряду, был рукоположен в сан священника и определен для служения в Вознесенскую церковь села Богорякского Екатеринбургского уезда. К этому времени он уже был женат на Лидии Евгеньевне Юшковой. У них родилось четверо детей, дочери Юлия и Елизавета и сыновья Григорий и Петр. Через год после рукоположения батюшка был назначен наблюдателем церковно-приходских школ. Труды его в этой должности были столь успешны, что уже в августе 1895 года он удостоился за это архипастырского благословения. К сожалению, вскоре он должен был оставить исполнение этих обязанностей из-за болезни глаз. Но уже в декабре 1896 года был назначен членом Благочиннического совета. В июне следующего года священника перевели в Свято-Троицкую церковь села Катайского Камышловского уезда. Катайское – старинное уральское поселение, возникшее как сторожевой пост и застава на Сибирском тракте в середине 17 века. В XIX веке Катайский острог после освящения в нем церкви получил статус села. Население Катайского в основном занималось хлебопашеством и извозом. В 1911 году рядом с селом была проведена железная дорога и построена станция Катайск. Село считалось крупным и богатым. Причт церкви состоял из трех человек – священника, диакона и псаломщика. Отец Алексей с усердием исполнял свои пастырские обязанности, преподавая также закон Божий в Катайском земском училище. Помимо этого, он состоял членом Благочиннического совета по пятому округу Камышловского уезда и был духовным следователем по тому же округу. За ревностное служение церкви его наградили в 1902 году скуфьей, к 1904 – набедренником, а в 1913-м – Камилавкой. В 1909 году по прошению отца Алексея ему предоставили отпуск с 1 июля по 1 августа. Священник отправился в Саров, чтобы поклониться мощам преподобного Серафима Саровского и принять участие в богослужениях в день памяти святого старца, которого отец Алексей особенно почитал. В то время путь в Саров был нелегким и занимал несколько дней. По воспоминаниям многочисленных паломников, бывавших в Саровском монастыре, уже на последней железнодорожной станции перед Саровом человек словно погружался в новый, незнакомый мир. «Там какая-то особая атмосфера», – писал митрополит Вениамин Фетченков. «Все села вокруг Сарова точно напитаны были отцом Серафимом. Все крестьяне как-то особенно тепло и живо относились к отцу Серафиму, считая его своим, близким и величайшим угодником. Все жило отцом Серафимом, он всех привлекал к себе». Паломничество к преподобному Серафиму, безусловно, оставило глубокое, благодатное чувство в душе отца Алексея. И спросив помощи у небесного заступника русской земли, он вернулся к своему служению в Катайск. В июне 1910 года в Екатеринбургской духовной консистории было решено назначить священника села Катайского Алексея Введенского катехизатором по пятому благочинническому округу до конца этого года. В обязанности катехизатора входила подготовка катехизических бесед и проведение их в различных храмах благочиния. Конечно, на эту ответственную должность назначались священнослужители, пользовавшиеся доверием со стороны священноначалия. В октябре 1910 года отец Алексей стал благочинным 5-го округа Камышловского уезда. В благочинение входило обычно от 10 до 30 окрестных церквей с причтами, и благочинный обязан был наблюдать за церковной жизнью приходов и заботиться о том, чтобы основой ее были христианское благочестие и высокая нравственность. Исполнять подобные обязанности мог только опытный, усердный и, конечно, деятельный священник, который, кроме того, отличался особой рассудительностью и безупречным поведением. Должность благочинного отец Алексей занимал до августа 1911 года.
Последнее место служения его – это Свято-Троицкая церковь села Катайского Камышловского уезда. О священнике Алексея Введенского у нас было вначале известно не очень много. Жизнеописание его было коротким. Но благодаря тому, что нашлись родственники, мы смогли расширить наше представление об этом священнике. А родственники узнали о том, что у них в роду есть священномученик, тоже случайно. В почтовый ящик бросили православную газету, где был список тех священномучеников, которые причислены к лику святых. И там, среди этого списка, вот Елена Николаевна, она увидела имя своего родственника Алексея Введенского.
Она кем приходится?
Она вот по линии супруги. Родственница приходится.
По линии супруги Алексея Введенского.
Да, по линии супруги Алексея Введенского. И она связалась с нами и рассказала о том, какие семейные предания существуют о кончине Алексея Введенского. Мы записали эти сведения, потому что они очень интересны.
Ну, а в чем заключаются вот эти предания?
Она рассказала о том, как он был убит. А мы вот подробностей-то мы не знали. Она сказала, что, значит, в село Катайское въехал спецотряд красноармейцев во главе с комиссаром Рязановым. Этот отряд громил православные церкви и вскрывал мощи Феодосии Черниговского. Этот вот комиссар Рязанов отрубил от десницы святого мизинец и всегда его носил с собой. И вот они, когда прибыли в Катайское, остановились в доме священника, и он показывал священнику вот эту вот часть мощей. Вот. И вскоре он внезапно заболел в доме священника.
Комиссар,
да. Отец Алексей его исповедовал, и он вскоре скончался. И другие красноармейцы очень испугались, что, может быть, комиссар что-то ему рассказал о своей деятельности. И они его жестоко убили, заставили вырыть могилу прямо на глазах у жены и у детей. Живого его закопали в эту могилу, а потом несколько дней там пировали в доме, плясали на могиле и кричали, приговаривали, а ну-ка воскресни. Вот. Вот такие вот сведения. Но когда вот мы стали собирать эти документы, мы очень много сведений почерпнули в архиве, в бывшем партархиве, из воспоминаний красноармейцев. Когда собирали сведения, ну, вот в 1933 году вышел указ о том, что надо собирать сведения по истории партии, попросили всех бывших бойцов Красной Армии написать свои воспоминания. Вот, и мы этот фонд подняли, внимательно его изучили, и там нашли сведения о том, что Алексей Введенский, ну, по-иному был убит, о том, что когда красные находились в селе Катайском и готовились к обороне этого села от белых, священники, в общем, с церкви раздался колокольный звон, колокольный набат, и вот, который предупредил белых о том, что красные готовятся, ну, к выступлению, то есть предупредили, там о засаде, по-моему. Этот в колокол-то ударил сторож, но обвинили священника, и командир полка, это полк Красных Орлов, который прославился своей жестокостью на Урале, знаменитый очень. За этим полком просто кровавый след вот тянется. Ну, они на Урале, они там где-то от Шадринска до Богдановича по этой линии, вот Камышлов, Шадринск, эта линия. И там почти в каждом селе есть священномученики, потому что они жестоко расправлялись со священнослужителями. Этот Подпорин, командир этого полка, он отдал приказ о расстреле. и его убили около села Катайска за полотном железной дороги 23 июня по старому стилю 1918 года. Но вот они заставили его вырыть самого себе могилу и зарубили его шашками. Но это вот по документам. А по рассказам родственника получается очень другая версия смерти. Ну, вот...
Интересно, какая все-таки версия, как вы считаете, более правильная?
Ну, мы обычно-то документами, конечно, руководствуемся. Поэтому мы в жизнеописании в основном тексте поместили, значит, то, что известно по документам, а в подстрочном, то есть в комментариях, изложили версию, которая есть в семейном предании. Возможно, там что-то, какие-то наложения просто произошли. Вот. Мы, у нас же, видите, не полнота документов, а гражданская война вообще сохранилась, очень мало документов об убийстве священников. Время было смутное, архивы сохранились плохо. И поэтому, раз у нас такие вот две версии, мы две их и изложили, и опубликовали. Но в любом случае это все равно интересно. И первый случай более реальный, вот, что его расстреляли комиссары за набатный звон. Ну и вторая версия, которая в семье существует, она тоже вполне такое могло случиться.
Вполне возможно, что и кончина была вот действительно так, как это описывается в документах, но какие-то, так сказать, связанные вот с происшествием, с тем, что комиссар приезжал в их избу, останавливался, тоже могло быть?
Тоже могло быть. Ну вот могло бы, это тут как бы спор, узнать точную причину смерти, помогло бы обретение мощей. Вот если найти мощи, там обязательно проводится экспертиза. Надо же доказать, что это мощи священномученика. И обычно устанавливается причина смерти. Проводятся очень серьезные экспертизы. И вот если бы были найдены мощи священномученика, то тогда точно было бы известно, какая версия правильная.
Сестра Наталья, а вот мощи, поиски мощей тоже продолжаются, да? Вот, допустим, вот вы написали книгу «Жития святых», да, составили ее. Но, наверное, это же, наверное, не все, да? Все равно, наверное, так сказать, если где-то известно, что похоронены там, допустим, священномученики или там были казнены, убиты, наверное же, все-таки поиск еще продолжается, да?
Конечно, продолжается. Потому что книга, вот она недавно вышла, многие вообще, например, не знают, что у них в селе там пострадал священник. Остались еще родственники, и обращаются в комиссию по канонизации и сообщают какие-то дополнительные сведения. У нас вот книга вышла год назад. А за этот год у нас уже много и фотографий, еще каких-то дополнительных сведений, да, прибавилось. Но вот а по поводу поиска мощей, например, у нас вот причислен к лику святых в селе Травянка священномученик Александр Попов. И местные жители, краеведы, они установили место, вот где их убивали, где их очень жестоко мучили. А там действительно там такое жизнеописание. Там просто зверски был замучен отец Александр, еще с ним 8 прихожан. Потом их перезахоронили на площади около церкви. Так вот, мы нашли точно место, потому что приезжали родственники и указали, где их мучили. Вот. Там мы установили крест. Крест с памятной табличкой. А местные краеведы стали тоже собирать сведения, и вот в настоящее время установили вот примерное место захоронения. И теперь, значит, точно известно, где они похоронены. Ну и надо теперь вот там организовывать вскрытие, да, надо, значит, доставать останки, проводить эти экспертизы. Ну, это вот средств требуют. Место вот уже установили, возможно, что и обретут.
Ну, по крайней мере, действительно, место установлено, и работы могут уже продолжаться дальше, да?
Конечно. То есть мы, получается, что вот наша комиссия по канонизации, мы как бы активируем местных верующих, чтобы они занимались изучением своей истории. Изучением истории того места, вот, где они живут, и молились, и развивали почитание новомучеников.
Ну, а вот после того, как вы, допустим, проводите эту работу, действительно какая-то активация происходит вот в самом селе, вот у краеведов, у местных, да? То есть они тоже начинают как-то действовать, да?
Да, конечно. Они, во-первых, изучают местные архивы, начинают. А ведь есть, они опрашивают родственников. Нам вот очень сложно же, например, опрашивать родственников. Надо их установить, надо вот куда-то с ними ездить, связываться. Хотя мы такую работу тоже активно проводим. Но и вот мы надеемся вот на помощь местных краеведов, и они нам действительно помогают. И то, что они узнают новое, они нам сообщают, а мы потом уже вот тоже где-то как-то это публикуем, эту информацию.
Ну, я думаю, что вот сейчас даже у вас есть возможность обратиться вообще, так сказать, вот к людям, которые что-то знают, может быть, есть какие-то тоже предания сохранились в семьях, может быть, сохранились какие-то вещи, документы вот этих людей, священников, мучеников?
Конечно, мы обращаемся вот ко всем тем, у кого есть какая-то информация о священнослужителях вот Екатеринбургской епархии, о сестрах, о монахине Тихвинского монастыря. Мы еще вот собираем сведения о насельницах монастыря, которые жили после закрытия обители в самых разных деревнях и селах Свердловской области. Если есть какие-то фотографии, если вы знаете имена монахинь, то просьба обращаться в Новотихвинский монастырь, Зеленая роща 1, обращаться в церковный магазин. У нас там все сотрудники предупреждены о том, что если будут какие-то обращения тех, у кого есть информация, да, они принимают информацию, берут телефоны, обязательно надо оставлять телефоны, адреса. Мы связываемся, выезжаем, и вот таким образом работа наша продолжается.
Решением Священного Синода от 17 июля 2002 года священномученик Алексей Введенский прославлен в Соборе новомучеников и исповедников российских. Дорогие братья и сестры, вы слушали передачу «Святой лик». Сегодня в этой программе речь шла о священномученике Алексее Введенском. Многие материалы для книги «Жития святых» Екатеринбургской епархии, которую мы используем в наших программах, были собраны сестрами благодаря помощи и поддержке историка-краеведа Галины Александровны Кротовой. В передаче принимала участие насельница Новотихвинского женского монастыря Наталья Зыкова.